Я находилась в клинике доктора Дина в Булонском лесу, куда меня перевели через месяц после первой операции. В самолете произошло третье кровоизлияние, потому что за четверть часа до посадки пилоту пришлось резко набрать высоту. Доктор Дин занялся вами, когда пересадка кожи больше не внушала опасений. Он сделал вам хорошенький носик. Я видел слепок, уверяю вас, просто прелесть. Расскажите о себе. Я шурин доктора Шавера. Работаю в больнице Святой Анны. Я не отхожу от вас с того самого дня, как вас привезли в Париж. А что мне делали? Здесь? Хорошенький носик, мумия. А до того? Это не имеет значения, раз вы тут. Радуйтесь, что вам 20 лет. Но почему ко мне никого не пускают? Если я, например, увижу отца или кого-нибудь из старых знакомых, меня наверняка как следует тряхнет, и я разом все вспомню. Умеете же вы подобрать правильное слово, деточка. Вас действительно крепко тряхнуло, моя милая, и не раз, причем досталось именно голове, что и подпортило нам все дело. Так что теперь с визитами лучше повременим. Он улыбнулся, осторожно потянулся рукой к моему плечу, секунду подержал, едва касаясь. Не волнуйтесь, мумия. Все будет хорошо. Через какое-то время воспоминания будут по очереди возвращаться, потихоньку и безболезненно. Существует столько же видов амнезии, сколько тех, кто лишился памяти, но у вас очень щадящий вариант. Ретроградная частичная амнезия без нарушения речи, даже без заикания, но настолько обширная и глубокая, что дыра просто не может не затягиваться, пока не станет совсем-совсем крошечной. Большим и указательным пальцами он показал маленький промежуток. Потом улыбнулся и нарочито медленно встал со стула, чтобы мне не пришлось резко переводить взгляд. «Ведите себя хорошо, мумия». И вот наступил тот день, когда я вела себя настолько хорошо, что меня перестали 3 раза в день травить снотворным, растворенным в бульоне. Это произошло в конце сентября, спустя 3 месяца после несчастного случая. Я могла притворяться, что сплю, пока память билась в железной клетке, ломая себе крылья. В этой памяти хранились улицы, залитые солнцем, пальмы вдоль моря, школа, классная комната, учительница с затянутыми в пучок волосами, шерстяной красный купальник, ночи, подсвеченные огнями иллюминации, военные оркестры, шоколад, который протягивал американский солдат, а дальше — провал. Потом страшная вспышка белого света, руки медсестры, лицо доктора Дулена. Иногда очень ясно, с невыносимой и пугающей четкостью мне представлялись руки мясника с толстыми, но при этом ловкими пальцами, одутловатое лицо, бритая голова. Это были руки и лицо доктора Шавера, которые я видела между 2 провалами, 2 комами. Воспоминание относилось к середине июля, когда он вернул меня в этот белый, равнодушный, непонятный мир. Я считала в уме, закрыв глаза. Затылок нестерпимо болел, упираясь в подушку. Передо мной плыли цифры, как на черной школьной доске. Сейчас мне 20 лет. Американские солдаты, по словам доктора Дулена, раздавали шоколад девчушкам примерно в 1944 или 1945. Мои воспоминания обрывались где-то на 5 или 6 году моей жизни. 15 лет стерлись начисто. Я автоматически запоминала имена собственные, потому что они ничего не значили, не имели никакого отношения к новой жизни, которую меня заставляли вести. Жорж Изоля — мой отец. Ференце, Рома, Наполи, Лелек, Мескаде. Все напрасно. И позднее доктор Дулен объяснил мне, что биться головой о стенку бесполезно. «Мумия, я же велел вам не тревожиться». Если имя отца вам ни о чем не говорит, значит, вы забыли и отца, и все остальное. Имя уже не имеет значения. Но когда я говорю «река» или «леса», я же понимаю, о чем идет речь. Разве после того, что случилось, я видела реку или лесу? Послушайте, деточка, когда вы поправитесь, обещаю, мы подробно поговорим на эту тему. А пока что вы должны быть умницей. Просто уясните для себя, что в голове у вас происходит определенный, хорошо исследованный и описанный, можно даже сказать, рядовой процесс. Каждое утро я вижу 10 стариков, которых никто не бил по голове, но все они находятся примерно в таком же положении. 5-6 первых лет жизни — в пределах памяти. Помнят школьную учительницу, но забыли собственных детей и внуков. Однако это не мешает им играть в карты. У них почти ничего не осталось в голове, но правила игры в белот сохранились, И скручивать сигареты они не разучились. Ничего не попишешь. Вы поставили нас в тупик своей амнезией синильного типа, как у стариков. Будь вам лет 100, я пожелал бы вам доброго здоровья и поставил крест на вашем лечении. Но вам-то всего 20, и нет даже ни единой вероятности на миллион, что вы навсегда останетесь в таком состоянии. Понятно?
Когда я смогу увидеть отца?
Скоро. Через несколько дней с головы снимут эту средневековую штуковину, а там видно будет.
Мне хочется знать, что именно произошло.
Не сейчас, мумия. Я сперва должен кое в чем убедиться наверняка, а слишком долгий разговор вас утомит. Итак, номер вашей машины?
6643-13TTX.
Вы нарочно говорите не в том порядке?
Да, нарочно. С меня хватит. Хочу пошевелить пальцами, хочу увидеть отца, хочу выбраться отсюда. А вы заставляете меня без конца повторять всякие глупости. Каждый день. Хватит с меня.
Ведите себя благоразумно, мумия.
Не называйте меня так.
Прошу вас, успокойтесь. Я подняла руку, огромный гипсовый кулак. В тот вечер, по их словам, у меня случился кризис. Прибежала медсестра. Мне снова привязали руки. Доктор Долен стоял передо мной, прислонившись к стене, и смотрел на меня в упор с обидой и возмущением. Я орала, сама не понимая, на кого я злюсь, на него или на себя. Мне сделали укол. Я видела, как пришли другие сестры и врачи. Кажется, тогда я впервые по-настоящему задумалась о том, как выгляжу. Я словно воспринимала себя глазами тех, кто на меня смотрит, будто я раздвоилась в этой белой палате, на этой белой кровати. Бесформенное существо с тремя отверстиями, уродливое, истошно вопящее, стыд и позор. Я выла от ужаса. Доктор Дин приходил ко мне все следующие дни и разговаривал со мной, как с 5-летней девочкой, ужасно избалованной и весьма несносной, которую нужно защищать от самой себя. «Еще одно такое представление, и я не отвечаю за то, что мы увидим, сняв повязки. Тогда пеняйте только на себя». Доктор Долен не приходил целую бесконечную неделю. Я сама несколько раз требовала, чтобы он заглянул ко мне. Сестра-сиделка, которой наверняка досталась после моего кризиса, еле-еле отвечала на мои вопросы. Она отвязывала мне руки на 2 часа в день, и все эти 2 часа не сводила с меня подозрительного и недовольного взгляда. «Это вы здесь дежурите, когда я сплю?»
«Нет».
«А кто?»
«Другая».
«Я хочу видеть отца».
«Вам еще нельзя».
«Я хочу видеть доктора Долена».
«Доктор Дин больше не разрешает».
«Расскажите мне что-нибудь».
«Что именно?»
«Неважно, поговорите со мной».
«Это запрещено».
Я смотрела на ее большие руки, которые казались мне красивыми и успокаивающими. Она почувствовала мой взгляд и, кажется, смутилась.
«Перестаньте следить за мной».
«Это как раз вы за мной следите?»
«Приходится».
«Сколько вам лет?»
46.
«А сколько времени я здесь?»
7 недель.
«И все эти 7 недель вы ко мне приставлены?»
«Да, хватит, мадемуазель».
«А как я себя вела в первые дни?»
«Вы не двигались».
«Я бредила?»
«Бывало».
«И что я говорила?»
«Ничего интересного».
«Ну что, например?»
«Я уже не помню».
В конце следующей недели, показавшейся мне целой вечностью, в палату вошел доктор Долен с коробкой под мышкой. На нем был мокрый плащ, который он не снял. В оконное стекло рядом с кроватью стучал дождь. Он подошел, слегка коснулся, как обычно, моего плеча и произнес:
«Добрый день, мумия».
«Я давно вас жду».
«Знаю», — сказал он. «Я даже получил подарок».
Он объяснил, что после моего кризиса кто-то прислал ему цветы. К букету георгины, которые так любит его жена, прилагался небольшой брелок для ключей от машины. Он показал мне его. Круглый, из золота, с монтированным крохотным будильником. Очень удобно, когда паркуешься в синей зоне и нужно платить по времени.
«Это подарок моего отца?»
«Нет. Одной дамы, которая заботилась о вас после смерти вашей тети. За последние годы вы видели ее гораздо чаще, чем отца. Ее зовут Жанна Мюрно.